Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Глеб, здравствуйте. Ой, так, сейчас звук попробуем еще. Есть ли у нас звук? Нет, почему-то нету звука у нас еще к тому же. Какие-то проблемы со звуком сейчас возникли. У нас Глеб по скайпу выступает, что-то говорит. Я, к сожалению, Глеб, не могу читать по губам. Меня этому в институте не учили. А сейчас попробуйте еще. Нет, все равно не получается. А что у нас со звуком? Но пока будут у нас настраивать звук, я вам скажу, что координаты прямого эфира 7373948. Это телефон, смс плюс 7925-888-88-948. Еще у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва», где, кстати, стрим запустили. Я надеюсь, что все-таки мы услышим. Мы услышим сейчас нашего гостя. Глеб, попробуйте еще что-нибудь сказать.
Здравствуйте.
Вот, получилось, наконец-то, мы победили эту технику. Еще раз представлю, Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований и политолог. Глеб, ну вы представляете, о чем мы с вами будем говорить, да? Будем говорить про...
Сейчас все говорят примерно об одном.
Да, но я, почитав ваши посты, почитала посты ваших коллег, побеседовав со слушателями, начиная с 10:30 по московскому времени, собрала для себя такой пул вопросов основных, которые касаются вакцинации. Во-первых, есть ли, скажем так, основная проблема, как мне представляется, в чем? В аргументации со стороны властей необходимости вакцинации, плюс методика побуждения людей к вакцинации и плюс, конечно, борьба со страхами. Вот с чего начнем, с вашей точки зрения? Чтобы проанализировать, почему мы сейчас столкнулись с тем, с чем столкнулись, хотя у нас запас времени был довольно большой.
Ну, я не могу полностью с вами согласиться. Проблема как раз в том, что слишком много разговоров было вокруг вакцинации, что позволило... активным людям занять позицию. Либо быть за вакцинацию, либо против. А устроить общественную дискуссию, борьбу, так сказать, вакцинаторов с невакцинаторами, со скептиками. А, как говорится, выплеснули ребенка за вот этими всеми историями. То есть не возникло ощущение, что вакцинация – это то, что должно с тобой произойти завтра там, или послезавтра, но с каждым человеком. Возникло ощущение, что есть широкая общественная дискуссия, в которой участвуют все, и врачи, и не врачи, и эпидемиологи, и не эпидемиологи. У всех есть свое, так сказать, бесконечно важное для общества мнение, и все его с удовольствием высказывают. Так. И это принесло огромный вред самой вакцинации. Мы забыли о том, что это процесс, это организация, это, ну, такая... важная часть системы здравоохранения, а не важная часть общественной дискуссии.
Так, ну, такое впечатление, что было делегировано, скажем так, было делегировано право общественности обсуждать, но почему-то никто не взял на себя ответственность за то, чтобы организовать не в плане инфраструктуры, как вы об этом писали, в центре вакцинации, в МФЦ, в парке, в автобусе, неважно, а что-то такое было упущено, почему сейчас пришлось карать и пороть?
Ну, вот как раз вы, тут я согласен на все 100%. Сначала обществу делегировали право поговорить про вакцинацию, теперь работодателям делегировали право принуждать своих сотрудников к вакцинации. А чем у нас, собственно, занимается Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения? Если за вакцинацию отвечает фактически работодатель, а Роспотребнадзор исключительно за штраф. Вот. И вот мне-то как раз кажется, что дорога к исправлению ситуации заключается не в том, что опять Роспотребнадзор найдет кого-то, кому можно делегировать ответственность, а в том, чтобы медицинские власти и санитарные власти взяли эту ответственность наконец на себя. Если им не хватает какой-то нормативки, пусть они обратятся в парламент с тем, чтобы эту нормативку поправить. Если им не хватает еще чего-то, пусть они скажут, нам не хватает. Они говорят, а пусть вон ИП Пупкин своих трех продавщиц и двух экспедиторов вакцинирует за месяц, а то мы его на 1 000 000 рублей оштрафуем.
А почему государство таким образом снимает с себя ответственность, как вы считаете? С чем это связано?
Да я-то считаю, что есть проблема, ну, это такая системная проблема вообще чиновнического сознания. То есть задача, чтобы у тебя на столе было как можно меньше документов тире нерешенных дел, да? И вот человек смотрит на эту проблему и думает, а вот может я ее кому-нибудь делегирую, как мы с вами говорим, и говорит, да, идея отличная, давай делегирую. Проводится совещание, определяется тот, кому это, значит, делегируется, сверху пишется, значит, делегирую такому-то, а в конце документа пишется ответственность за исполнение, оставляю за собой. Все, работа закончена, садишься в машину, ставишь портфель на переднее сиденье, и у водителя усталый говоришь такой, домой, как же я сегодня поработал, аж делегировал кому-то что-то.
Ну вот, Глеб, вот здесь давайте начнем с того, что я отталкиваюсь от вашего поста, где вы призывали всех не называть вышедшее 2 дня назад постановление Роспотребнадзора о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям ни введением обязательной вакцинации, ни введением принудительной вакцинации. В головах-то сейчас, я сужу даже по нашей аудитории, по тем людям, которые нам в эфир пишут и звонят, что они это называют исключительно принудиловкой.
Ну, как называют, тут, так сказать, в голову каждому отдельному человеку не залезешь, да, но, опять же, вот принудительно это совсем другое дело. То есть по закону по-прежнему ни один человек, как и раньше, вакцинироваться не обязан. Другое дело, что, значит, твой начальник может тебя с работы уволить, но, опять же, нет такого закона, чтобы человек обязательно работал, правильно?
Но есть конституционное право на труд, с другой стороны. Есть трудовая инспекция, если люди с этим не согласны.
Ну, вы же знаете, у нас есть еще революционная необходимость, и вряд ли сейчас жалобы в трудовую инспекцию о принуждении к вакцинации на рабочем месте найдут благодарных там слушателей. Когда-нибудь, возможно, мы вернемся к нормальному трудовому праву, но сейчас враг у ворот, вирус на пороге.
Но вы
Работодателю делегировали под страхом штрафов, поэтому вот, имеем, что имеем.
Просто интересно, что вы тоже пишете, что вакцинация уперлась в то, что через пропагандистские инструменты в условиях отсутствия реальных ограничений и при отсутствующем менеджменте процесса, как раз вот это, в этот потолок все и уперлись. А как это исправить? И можно ли сейчас? Или ситуация действительно зашла далеко, и власть действительно демонстрирует то, что она власть, исключительно тем, что мы вас оштрафуем, вам, значит, в плановой госпитализации откажем, если вы без прививки. Сейчас постановление Депздрава было такое новое заявление. Вот и все.
Ну, я думаю, что в целом исправить ситуацию, конечно, возможно. Нужно посмотреть на опыт других государств. Нужно, причем как о положительной, так сказать, мотивации, создании положительной мотивации, так и в создании разного рода отрицательных мотиваций и угроз. Вот. Можно попробовать пойти европейским путем, когда людям просто назначают время на вакцинацию, да, и вот, значит, пишут, приходит смс-ка о том, что такого-то числа ты должен явиться по такому-то адресу, весь процесс займет там 5-7 минут, после чего получишь свидетельство о вакцинации.
Так.
Думаю, что у нас, конечно, учитывая, что реальных пока нет ограничений, нет комендантских часов, нет лишений каких-то прав людей жить полной жизнью по причине пандемии, поскольку этого нет, у нас не будет европейского процента примерно там в 3% не явившихся, а будет, конечно, процент не явившихся больше. Но на самом деле достаточно большое количество людей придет такие в урочный день, урочный час на эту самую несчастную вакцинацию. В том числе потому, что значительное, то есть количество сумасшедших антиваксеров, да, так называемых, людей, которые считают, что их прививают не вакциной, а там жидким чипом, тяжелыми металлами и так далее, и тому подобное, оно очень ограничено, их не больше там 10% популяции. А все остальные 90 так или иначе готовы вакцинироваться. Но им нужно, ну, как бы объяснить, что это реально просто, что это реально несложно, и что не нужно принимать решение за себя. Да, вот тебе назначили завтра прийти, ты и пришел. Вот.
Ну, а вот это как раз мне кажется...
Вполне европейский путь.
Вот, хорошо. Но а как же обстоит дело с доверием? Вот, скажем так, в Европе неужели не сталкиваются с тем, с чем сталкиваются у нас? Потому что я прочитала, по-моему, заметку вот в одной из российских газет, где как раз описывали мнение европейцев по поводу вакцинации. Там тоже есть скептики. И среди врачей есть скептики. И среди просто граждан есть скептики по поводу принудительной вакцинации. Но возникает вопрос, вот за счет чего там получилось... А у нас нет, у нас же сводится к тому, ну, когда вы мне Pfizer привезете, я, может быть, еще и подумаю. А российской власти я не доверяю, да, российской власти я не доверяю, поэтому вакцинам их я тоже не доверяю.
Смотрите, в Европе был удивительный момент, если не ошибаюсь, в феврале, когда пошли плохие публикации в массовой прессе про вакцину AstraZeneca.
Да, помню.
Вот. Так вот, в этот момент, в той самой Европе, где уровень доверия якобы очень высокий, значит, от вакцинации начали просто конкретно бегать, потому что люди боялись, что их привьют AstraZeneca. Вот у меня вот есть хороший пример, запавший мне, так сказать, в память. В какой-то из зимних дней в Мадриде, вполне себе таком европейском цивилизованном, не консервативном далеко городе, полном образованных людей, из 36 тысяч человек, которые должны были явиться, явилось всего 11 тысяч.
Так.
То есть говорить о том, что есть какое-то уникальное доверие в Европе, а у нас этого доверия нет, поэтому, значит, мы и не ходим, в общем, по большому счету, не приходится. Вопрос этого доверия, оно ситуативно. Если в прессе написали, что, значит, средняя 40-летняя женщина с высокой вероятностью помрет от этой прививки, то, во-первых, ни одна 40-летняя средняя женщина не придет на эту прививку, а во-вторых, еще и, значит, мужики ее тоже с удовольствием поддержат, потому что, ну, черт знает, правильно? Вот. И начали, значит, в Европе это все, значит, все охотятся за вот этим Pfizer'ом, который вы говорили, за Moderna, и говорить, давайте нас прививать вакциной с хорошей репутацией. Однако, значит, европейцы на это все посмотрели, подумали, быстренько свернули обсуждение публичное, а стоит, не стоит вакцинироваться, а есть ли, значит, побочные эффекты особенные. Раз ввели ну, некую маршрутизацию, то есть если, значит, скомпрометировано в среде 40-летних женщин прививка AstraZeneca, давайте мы громко объявим, что 40-летних женщин мы AstraZeneca прививать не будем. И потом, когда, например, в Израиле пошла статистика о том, что Pfizer, значит, вызывает миокардит у как раз молодых мужчин, европейская пресса об этом, научившись, уже ничего не написала.
А как...
Тем более, миокардит не такое смертельное заболевание, как там тромбоз мозговых артерий. То, что было,
да, но, Глеб, но как раз-таки дефицит информации, как мне кажется, рождает вот эти вот тревоги. И это, не это касается не только коронавируса, это касается еще, в принципе, вакцин, почему антиваксеры-то появляются. Потому что они говорят, ну, вот вы привьетесь там чем-нибудь, а вот вам напишут в любом случае, что это было после прививки, а не вследствие прививки. Вот с этой точки зрения, насколько государство открыто для людей?
Так вот, проблема-то в том, что ваша-то позиция, я, в общем, тоже как человек, работающий в сфере массовых коммуникаций, да, хотя и с другой стороны, да, что называется, экрана, вашу позицию очень хорошо понимаю, но зачастую как раз избыток информации рождает растерянность, а не ее недостаток. Да, то есть, особенно во время годины тяжелых бедствий, во время, значит, войны и так далее и тому подобное. Что делали во время войны с людьми, которые рассуждали о военном потенциале Германии и насколько он превосходит, значит, военный потенциал Советского Союза, а насколько немецкий солдат, значит, лучше подготовлен, чем советский? Их называли паникерами и ставили к стенке. Почему? Хотя вроде бы, значит, информация должна свободно распространяться для того, чтобы каждый смог сделать более ответственный выбор в плане, значит, пожертвовать свою жизнь за Родину. Правильно? Логично. Но бывают ситуации, когда именно избыток информации рождает как раз негативные эффекты. Потому что вот я-то считаю, что именно широкая пропагандистская кампания при минимуме организации процесса в России привела к тому, что мы забыли о смысле самой вакцинации, погрузившись в бесконечные разговоры про ваксеров, антиваксеров и так далее и тому подобное. О существовании антиваксеров надо вообще забыть. Их реально не больше 10% населения, их можно легко вывести за скобки. А само обсуждение, значит, 90% о том, что давайте мы, воспользовавшись данными в науке, дадим бой этим самым чертовым антиваксерам, выводят эти жалкое, их жалкое меньшинство на уровень.
Я поняла вас, да.
На уровень вполне серьезных людей. Там, то есть, если академик берет слово и битый час доказывает, что на самом деле вакцины хорошие, а антиваксеры плохие, то даже у лояльного человека возникнет мысль, а что это он? А может, не все так просто? А может, в этом есть какие-то подводные камни?
Да, ну вот Андрей, наш слушатель, Андрей Вимеев пишет, спрашивая уже вопрос ко мне. А вы читали ту бумагу, которую дают подписывать перед вакцинацией? Я прошла позавчера, первую прививку сделала и подписала эту бумагу. Да, там, чем болел, чем не болел, берете на себя ответственность, да. Но ровно такие бумаги, например, подписывают, ну, не знаю, как мужчин, там, женщины подписывают, если их кладут, ну, я не знаю, там, в больницу, я не знаю, миому какую-нибудь удалять, они подписывают бумагу, без нее на стол их не положат на операционный, что в случае чего вы понимаете все риски, и в случае чего вам отрежут матку, а не только эту миому. Женщина понимает риски, но соотносит в голове риск и пользу и берет на себя ответственность. Вот как мне представляете, здесь то же самое. Почему люди хотят, чтобы ответственность за их собственное здоровье взял кто-то другой? Или, скажем так, что им нужно еще? Какие методы борьбы со страхами существуют? Ведь этот страх, он же может быть иррациональным.
Разумеется, страхи вообще практически всегда у взрослых людей иррационально связаны с неким их там пережитым неправильно жизненным опытом и так далее и тому подобное. Вот. Но если люди хотят, чтобы за ответственность за их, так сказать, здоровье взял кто-то другой, так, то уместно им именно это и предложить. Пусть государство скажет, что ответственность за ваше здоровье и за результаты вакцинации мы берем на себя, будут побочные эффекты, мы их оплатим. Вот тебе опять же, с чего мы начали. Приглашение в 17.05... 18 июня, явись по такому-то адресу, получишь 1000 рублей в зубы, 2 выходных, благодарность личную от Собянина, а если, не дай бог, помрешь, твои родственники получат там $1 000 000. Вот это честная, прозрачная позиция.
Так.
А позиция заставлять HR-щика, человека, ответственного за кадры в твоей, у работодателя, значит, принуждать к тебе имя Река к вакцинации, мне она кажется как раз не очень честной, рождающей скорее недоверие.
А может быть, в люди, государевы люди сами в чем-то не уверены?
Тут же есть два, так сказать, да. Опять же, мы это уже немножко коснулись этого. Вопрос в том, они не то чтобы не уверены, у них есть определенные процедуры и то, как они мыслят. Это хорошо сказать слово «государев-человек», и, значит, в голове возникает образ, по крайней мере, Ермака Тимофеевича, который, значит, смело раздвигает пространство империи на тысячи километров куда-то в сторону Дальнего Востока. А ведь чиновник, он же не государев человек. Он человек с 10 до 6 по своему протоколу. Поэтому не надо многого ждать от чиновников. Вернее, их надо просто, ну, как бы объяснять, что они должны сделать свою работу. Если ответственность за вакцинацию население за вакцинные кампании, значит, в стране несет Роспотребнадзор по закону, то он должен эту ответственность на себя взять и начать ее реализовывать, а не удовольствоваться исключительно штрафами в адрес, опять же, упоминавшегося сегодня ИП Пупкина за то, что 3 экспедитора у него не допривит.
Просто складывается впечатление, что как будто бы сам Роспотребнадзор в чем-то не уверен. То есть вот это делегирование ответственности, мы понимаем, что сейчас вообще понятие ответственности, оно довольно размыто. И лишь бы кто-то, только не я сам. Ну, как-то так получается.
Конечно, потому что одно дело получать ордена и медали за свой вклад в борьбе с пандемией, а другое дело отвечать на всякие неудобные вопросы. Поэтому всегда желание чиновника создать базу ответов на эти неудобные вопросы для себя. А я же это, помните, в фильме каком-то было, что Кац не молчал, Кац сигнализировал.
Ну да.
Вот собственно, работа так и устроена. Другое дело, что, ну, мы знаем многие страны, проходившие пандемию, они достаточно вели агрессивную кадровую политику в смысле руководства своих санитарных и медицинских учреждений. То есть, если человек не справлялся или казалось, что он не справляется, то его очень быстро меняли. Там, в Чехии вот сейчас, например, вернули того министра, насколько я знаю, который был в прошлом феврале, не в этом, не 21-го uh-huh. года, а 20-го, то есть круг замкнулся. Там 5 чиновников побывало на этой позиции. В Бразилии назначают военных руководить вакцинной кампанией и здравоохранением в пандемию. В Португалии тоже целого адмирала, значит, поставили ответственным за вакцинную кампанию, потому угу. что гражданские власти вообще не справлялись с этим. Ни с объяснением, ни с
организацией,
ни с чем. А только бесконечно делегировали друг другу ответственность, сидя за длинным столом, значит, в резиденции
правительства. Это вы намекаете на Сергея Кожугетовича, что ли? Что пора? Или что?
Я ни на кого не намекаю. Я, если что-то, ну, как бы не складывается, скажем так, в бизнесе, связанном с общением с людьми, uh-huh. вот, то, возможно, надо менять, так сказать, участников процесса, а не мебель переставлять. Это известная
да.
шутка, которую я, значит, в силу ее особенностей не могу сказать в эфире радио. Но все примерно понимают, о чем я говорю.
Сергей говорит, вот процесс уже пошел по принудиловке. В Москве плановая операция будет делаться только привитым. Да, только Сергей забывает одну маленькую вещь. В Москве была вспышка кори, и во время вспышки кори плановые операции делали тоже только людям, имеющим антитела кори или привитым от кори.
Конечно.
Ровно, что надо просто это кругом не говорили.
У меня вопрос-то не в том, что сейчас людей перед тем, как кладут на что-то плановое в больницу, заставляют делать прививку.
Да.
У меня вопрос, почему, обладая вакциной уже в течение там, 7 месяцев, это не сделано 7 месяцев назад. Вот. Потому что такое занести ковид в отделение, оказывающее плановую медицинскую помощь? Это на несколько недель остановить работу этого отделения. Угу. То есть, вот этой тете там Маше, которая, значит, принесла этот проклятущий ковид в отделение, операцию сделали. Но следующие 2-3 недели не будет ни одной операции в этом отделении.
Но вот это, о чем. А это про организацию процесса. Вот опять же, да, мы в это упираемся. 7 месяцев. Организация процесса закончилась только на стадии баннеров «Прививайтесь» с известными лицами и организации комплексов прививочных в МФЦ и в парках. Все. Какой-то да, сегмент именно, упущен, да. какой-то
Почему
сегмент реально упущен.
До сих пор особо важные группы населения, вроде медицинских работников, не привиты все? Вот это, на этот вопрос мне никто ответить не может.
Страшилки там, потому что тоже.
Ну, врач, он же эксперт, у него может быть огромное количество позиций, да, причем он их, в отличие от нас, будет гораздо более профессионально защищать. Угу. Поэтому врачу, если есть государственная задача, что ты должен привиться, врачу надо сказать, мы очень уважаем твою позицию и твои антитела, значит, от болезни твоей в прошлом марте, но вот тебе
приток,
иди, пожалуйста, вакцинируйся или, ну, меняй работу.
Все. Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Говорим об организационных процессах в борьбе с коронавирусом, говорим о пропаганде, о просветительской деятельности. 15.30 новости. Глеб, свяжемся с вами через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Стрим в Ютубе продолжается. У нас канал «Говорит Москва». Там нас можно увидеть, услышать и написать. Вот, например, так, Андрей Дыдриков пишет. Собянин сказал. Это я не видела, честно говоря, что Собянин сказал про индийский штамм. Так, пока не скажет. Вот, лучше прекрасно пишет четко, что государство берет на себя оплату всех рисков от вакцинации, делать ничего не буду. А как должен выглядеть этот документ? Все риски беру на себя.
Ну, в целом, государство-то и, в общем, и так берет на себя. Ну, только не государство, а если вам удастся доказать, что непоправимый или даже поправимый вред здоровью случился угу. в результате использования этого препарата, то есть компенсационные механизмы судебные по тому, чтобы этот вред здоровью вам компенсировали. Тут, в общем, вакцина ничем не отличается от аспирина. Вот. Другое дело, что сам процесс доказательства, что ваш, этот самый вред здоровью нанесен вакциной, он такой тяжелый. Ну, это то же самое, что, кстати, и для аспирина, потому что фармпроизводитель вовсе не счастлив, так сказать, платить компенсации. Огромное количество по этому поводу судов во всем мире всегда идет, и большинство из них заканчиваются победой, на самом деле, простых пострадавших граждан, но это долгий, мучительный, длительный процесс. Что могло бы сделать государство в этой ситуации? Оно могло бы сказать, что оно этот процесс готово облегчить, и что если вот есть список нежелательных последствий вакцинации, да, и вот если у вас будет зафиксироваться это нежелательное последствие, вы получите такую-то компенсацию. Но на самом деле, будет ли это эффективным для привлечения людей, далеко не факт, потому что люди будут обращать внимание на список нежелательных последствий. Если мы возьмем квиток к любому препарату, а вакцинный препарат это все-таки там, при всем понятном отличии от того же самого аспирина, это все равно вещь, которая в здравоохранении употребляется. Вот. Если мы возьмем описание этого любого препарата произвольного и прочитаем возможные негативные последствия, то мы аспирин перестанем действительно употреблять, и парацетамол, и все остальное, потому что пишут в таких бумагах все возможные абсолютно истории, связанные с употреблением препарата. От там какой-нибудь лимфомы до еще чего-нибудь самого страшного.
Так, слушает, пишет нам кто. Стоит ли удивляться такому количеству антипрививочников в стране, которая массово заряжала воду перед телевизором, говорит стратегический инвестор. А мы не можем реально посчитать количество антипрививочников и насколько они заряжают всех остальных? Через телевизор или экран смартфона. Непонятно, что это такое.
То есть, есть антипрививочник и есть человек, который просто не привился. Это совершенно непересекающееся множество. Мы должны это понимать. И вот это как раз борьба с антипрививочниками, которая полгода разворачивалась, отвлекло внимание общества от реальной проблемы вакцинации. То, что она действительно плохо организована, то, что
может быть, была ставка на сознательность масс?
Ну, ставка на сознательность масс – это хорошая ставка, но даже звучит немножко смешно.
Вы как политтехнолог, я понимаю, да,
анализируете эту фразу. Как политтехнолог, как человек, который свои 43 года в мире прожил, вот. И многих иллюзий, так сказать, уже не имеет. Причем эта сознательность масс, она что в Москве, что в Нью-Йорке, что в Европе, везде примерно одинаково. Ставка на сознательность масс всегда оказывается бита этими самыми массами самыми причудливыми способами.
Другой момент. Давайте про вакцинную дипломатию еще поговорим, о которой говорил Жозеп Боррель, по-моему, в начале этой недели. Он призывал всех, значит, объединиться, программу COVAX, которая подразумевает, что богатые страны обеспечивают бедные страны вакцинами. Вот еще РФПИ надеется зарегистрировать спутник ВИ в Европейском Союзе в течение месяца. Проверка началась, по-моему, с марта, но здесь важно понять, когда мы говорим о вакцинной дипломатии, с вашей точки зрения, борьба с коронавирусом стала поводом для политических баталий, и тем самым коронавирус сам по себе ушел куда-то на другой план, или все это действительно упирается в то, что, протоколы, там, которые писались для ВОЗа, там еще какие-то документы, которые нужно запрашивать, везде бюрократы работают, как у нас есть бюрократы, так и в Европейском Союзе, поэтому это все так долго, или это действительно какие-то, скажем так, задачи европейцев не пустить. Вот.
Ну, конечно, нет никаких задач не пустить абсолютно. Другое дело, что, опять же, самой большой жертвой в Европе из всех вакцин пал не спутник, а их вполне себе европейская AstraZeneca. Вот. Потому что как они, значит, растоптали доверие к бренду AstraZeneca, это умудриться надо. Вот, при том, что оснований, в общем, по большому счету не было. Поэтому мы, в одной из статей, которая описывает процесс создания и регистрации вакцин, я наткнулся, вполне себе научной статье, я наткнулся на фразу, которая меня не то что потрясла, потому что я это и так знал, но просто она очень хорошо сформулирована. Фраза такая, что с вакцинами, как и с любым фармпрепаратом, случилось одно, ну, то же самое. 3 дня на науку, 1 год на бюрократии.
Да, так.
Один из производителей вакцины, еще не зарегистрированный на ВИО, но она еще проходит клинические испытания, сказал, что вакцину они сделали за 3 часа, не то что 3 дня, а 3 часа. Так вот, они сделали вакцину за 3 часа в прошлом феврале, до сих пор эта вакцина проходит бюрократические процедуры. Компания, на секундочку, подрядчик Пентагона. То есть, угу. У них в смысле общения с государством, Соединенными Штатами Америки, у них все в порядке. И то они, имея 1 год вакцину, до сих пор не могут ее зарегистрировать. Поэтому я бы нашим, так сказать, ура-патриотам, которые считают, что нас где-то там сильно обижают вечно, если что-то не получается так быстро, как они хотят, угу. Посоветовал бы поумерить вот этот свой пыл. Все, в общем, в одних условиях, все сталкиваются с одним и тем же. А регистрация препаратов – это в том числе опыт, это в том числе связи. Сколько препаратов центра Гамалеи зарегистрировано на мировом уровне? Вот спутник ВИ, наш любимый, будет первым. Стоит ли удивляться, что процесс идет медленно?
Угу. Еще важно, знаете, про что поговорить? Про опыт. Изучали ли вы опыт того, как организационные процессы были построены в Европейском Союзе, в Израиле в том же самом, за счет чего удалось? Я тут на днях разговаривала с врачом, который рассказывал, что, говорит, за счет чего израильтяне сделали такие прорывы у них, вакцинации. Во-первых, у них компактное проживание, плюс были жесткие ограничения изначально, и поэтому прививка воспринималась как пропуск в дивный новый мир.
Да, абсолютно.
Вот в чем дело.
То есть вы людей сначала законопатьте дома там на полгодика, потом введите им, значит, комендантский часик, потом запретите появляться на улице без маски, как это в Европе в большинстве стран. А потом скажите, есть шанс, что вы от всего этого счастья будете избавлены, если запишетесь на прививку. Но вакцин мало, поэтому будет создана искусственная очередь. Сначала мы будем дедушек и бабушек в домах престарелых и их обслуживающий персонал вакцинировать. Потом тех, потом всех, потом пятых, десятых. А до тебя, там 35-летняя женщина или мужчина, очередь дойдет к следующему ноябрю. В лучшем случае. А пока ходи в маске и соблюдай комендантский час. Uh-huh. А потом говорят, слушайте, у нас тут производство наладилось, поэтому ты получишь не в ноябре, а в июне-июле. Стоит ли удивляться, что, значит, люди хохоча просто пошли стройными рядами вакцинироваться и, значит, радуясь тому, что у них появляется шанс на нормальную жизнь. Но мы видим, что происходит в Англии. Мы видим, что Англия, несмотря на очень высокий, самый большой в Европе процент из крупных стран, процент вакцинации переживает в связи, так сказать, с ослаблением ограничений очередную волну позитивных тестов. Я слово «заболевших» намеренно не употребляю, потому что между этим есть дистанция огромного размера, заболевший и позитивный. Вот. И мы видим, что Англия, значит, бьет очередные рекорды. Борис Джонсон отложил возврат к нормальной жизни пока на месяц, но думаю, что отложат на гораздо больший срок. Угу. И полагаю, что кейс Англии вызовет снижение темпов вакцинации в Европе в целом, если только, когда европейцы поймут, что надежда на возврат к нормальной жизни с вакцинами, без вакцин, в общем, все они одинаково не состоят.
А насколько тактика наших властей вам кажется правильной, рациональной, или к ней возникают вопросы? Вот буквально сегодня? Пару-тройку месяцев назад, говорим, победили, страна свободная от ковида, самое свободное демократическое государство на планете Земля. Говорили так, потом, значит, про то, что там вот Собянин говорил, 60% у нас уже коллективный иммунитет. Потом вот это вот все происходит сейчас. И как говорят, фразы такие, я думаю, что вы тоже на это обращали внимание. Мы, скорее всего, вынуждены будем, но это не точно, но все равно. Потом, мы вынуждены сейчас изменить протокол оказания помощи, потому что слово «вынуждено» звучит везде. А потом, после, значит, источник сообщил что? То есть это тоже подготовка общественного мнения. В любом случае, почему сразу не принять меры, чтобы было понятно, как жить дальше? Ведь, скорее всего, люди, пережившие прошлый локдаун, вряд ли будут как-то остро выказывать недовольство по тому, что им скажут, там, товарищи, 2 месяца живем так, там, бары работают до 11, ну и далее по списку.
Ну, тем более, когда бары работают до 11, это не жесткий локдаун.
Они хотя бы работают,
по европейским меркам это отсутствие каких бы то ни было
ограничений. Это правда.
Вот. Тут вопрос в чем? Вопрос в том, что, ну окей, давайте 2 месяца еще переживем мы очередной вот этот локдаун, жесткий или мягкий, неважно какой. А где гарантия, что еще через 2 месяца опять будет нужно этот самый локдаун? Надо начинать учиться жить с ковидом. Вот. И потому что ковид, судя по всему, займет экологическую нишу гриппа, да. Респираторной, пересдающейся аэрозольным воздушно-капельным путем инфекции, приходящий сезон за сезоном. Один сезон похуже будет, другой сезон полегче. Ну, надо учиться жить с ним. Вот. А локдаун – это не выход. Опять же, мы видим по примеру несчастной Англии, которая так надеялась, что этим летом их выпустят, значит, в мир и разрешат пойти в паб. Вакцинировались все. В Англии был энтузиазм по поводу прививок больше, чем где бы то ни было в Европе. А сейчас у них опять, если говорить на душу населения, у них заболеваемость в несколько раз, по-моему, выше, чем в России на сегодняшний день.
Но получается, сейчас власти не оставляют надежды людям на то, что мы сейчас переживем, пересидим ковид, и потом будет как по-новому, хотя многие действительно врачи говорят, что это будет как бы фаза гриппозная такая.
Я согласен с теми экспертами, которые говорят про вот именно экологическую нишу гриппа.
7373948, телефон прямого эфира. Может, методом пряника завлечь на прививку? Если молодой человек впервые идет на выборы, ему же дарят там ручку или блокнот, говорит 234-й. Кто-то еще про кнут говорит, что преференции тем, кто вакцинировался, и ужесточение карать и пороть, соответственно, те, кто не вакцинировался. Но это опять забрасывание помидорами друг дружке.
Смотрите, есть такая прекрасная страна Бразилия, так. Где, во-первых, в лесах, понятно, много диких обезьян, а во-вторых, она значительно, ну, менее цивилизована, чем там Советский Союз, Россия, и они вдруг неожиданно поняли, что провал у них с прививками по сонму их тропических болезней, по вот этим болезням вроде там кори, того сего, пятого, десятого и полиомиелита, поняла это военная хунта в 80-х годах, очередная бразильская, и решила, значит, с этим побороться. И они как раз использовали сочетание метода кнута и пряника. Если, значит, пряник – это то, что тебе давали... Проблема-то не в том, что, значит, цивилизованный, так сказать, образованный, грамотный и высокооплачиваемый человек не хочет вакцинироваться. Такие люди, как правило, хотят вакцинироваться. Проблема в том, как вот глубинку затащить в эту историю. Так вот, бразильский опыт показывает, что лучшим способом мотивации людей на прививку является доступ к государственным услугам, в том числе социальным разного рода выплатам и пособиям по прививочному сертификату. То, что ты прививаешься, является твоим обязательством перед государством для жизни в стране. Не для жизни в стране, а для того, чтобы государство выполняло свои обязательства по отношению к тебе.
Да.
Понимаете?
Да.
То есть мы живем в стране. Ты можешь не прививаться, но таким образом ты вычеркиваешь государство из своих, так сказать, должников, да, и государство тебе тоже ничего не должно. Если ты сломаешь ногу, тебя отвезут в больницу, наложат шину, обеспечат экстренную медицинскую помощь. Все.
Дмитрий говорит...
Это один из вариантов, и надо сказать, что в смысле... При этом там были и пропагандистские кампании, и разъяснительные, и все остальное, и там куча юмора на эту тему я, значит, видел. Ну, то есть это вот стало частью их жизни, постоянное продвижение вакцинации.
А вот интересно...
Но самый действенный, самый эффективный способ подвигнуть людей на вакцинацию, это сказать, что это часть, это условие жизни в обществе.
Когда люди говорят, мотивируя недоверие государству, что «а вот вы к нам не запускаете», пускаете иностранные вакцины, это вы принимаете такой тезис, такую претензию? Или нет? Или
о чем? Это иррационально. Безграмотных людей, причем вопиющих безграмотных, потому что, для того, чтобы... Давайте вот разберем.
Да.
Хочет он там дядя Вася, там, с тетей Машей, мои любимые, вакцинироваться вакциной Pfizer. Угу. Что нужно, чтобы они у себя в районной поликлинике получили доступ к этой самой вакцине Pfizer? Для этого Pfizer должен оформить огромный пакет документов и отправить его в наши регулирующие органы, которые должны после необходимых проверок этих документов, это будет ускоренная история, да, то есть это не то, что прям... то есть обычный способ. А если обычный способ, то Pfizer должен захотеть проводить в нашей стране клинические испытания. Но можно просто по пакету документов ускорим. Да. Окей. Вот. Pfizer в настоящий момент не хочет этого, потому что ему не надо. Он обеспечен заказами на долгие годы вперед. Российский рынок его не интересует никак. Все, точка, конец игры. Это не злокозненность, значит, проклятого антинародного режима мешает в наших поликлиниках использовать Pfizer, AstraZeneca, Janssen или еще китайские препараты, или индийские. То, что наш рынок этим компаниям-производителям не нужен, не интересен и не будет нужен, и не будет интересен. Поэтому, если вы хотите, значит, вакцинироваться Pfizer, езжайте в ту страну, рынок которой Pfizer по какой-то причине интересен.
Да.
Например, в Евросоюз.
Вот, но интересно здесь, почему тогда не срабатывает обратная последовательность по увеличению доверия к нашим препаратам через что? Через то, что Спутник V – это экспортно-ориентированная вакцина. И уже многие страны подписали контракты, а там не дураки сидят.
Ну, конечно, в Аргентине, по-моему, уже чуть ли не 5 миллионов уколов поставлено в Спутник V. И все данные, они абсолютно научные, они опубликованы в международных журналах, аргентинские данные. Есть претензии по качеству данных Гамалеи. Окей, забудьте о Гамалее. Есть Аргентина. Их аргентинские врачи пишут про Спутник V очень комплиментарно. И по безопасности, и по эффективности, и по всем. Пишут в международных журналах. Если вы такие, так сказать, все умные, продвинутые, читаете международные журналы про вакцинацию, то почитайте, что пишут аргентинцы про Спутник. И успокойтесь.
И тут за слушателя Антона можно порадоваться, потому что примерно в 10:30 он мне в эфир написал, что он потерял полис, а очень хотелось ему вакцинироваться. И сейчас пишет: нашел полис, пойду прививаться.
Вот.
Вот мотивация какая у вас была. Еще, Глеб, очень важная тема, насколько я знаю, что вы ей тоже занимаетесь вплотную. В первый ковид, вот эту пандемию это было. Теперь, насколько меняются сейчас в Европе и у нас вообще вот этот институт прав человека и понятие прав и свобод человека в связи с пандемией? Насколько человечество уже перестроилось?
А вы знаете, я бы не сказал, что как-то особенно перестроилось. То есть государства налагают ограничительные меры, но как только они их снимают, отменяют, например, режим чрезвычайного положения, если про Европу говорить, люди начинают, значит, начинается дикий праздник непослушания, люди возвращаются в первобытное, в кавычках, состояние, в то, что было в 2019 году. Угу. Чиновники начинают грозить им пальчиком, значит, и говорить о том, что мы вас опять всех закарантиним, гады. Вот. Но мы видим, что политически прокарантинные силы, прокарантинная риторика и прокарантинные партии начинают, мягко говоря, не выигрывать выборы. Вот. И государство в Европе, опять же, если говорить про Европу, оказывается вынужденным быть и ковид-диссидентом, и ковид-лоялистов. То есть, с одной стороны, значит, задача спасения жизни и сохранения системы здравоохранения никто не снимал, а с другой стороны, нужно учитывать и интересы, и мнения очень значимого процента людей, до половины общества, которые говорят, что ковид не настолько опасен, давайте вернемся к нормальной жизни. И вот эта шизофреническая немножко раздробленность, вот, она создает нерв политического момента в Европе. Конечно, ключевыми, если говорить в политическом смысле, в Европе выборами будут выборы в Германии в этом году. Вот. И та коронавирусная повестка, которая будет сопровождать эти выборы. Посмотрим на их результаты. Но пока даже немцы, где, значит, фрау Меркель была такой очень жесткой такой прокарантинным политиком, вынуждены смягчаться, потому что пропаганда ковида перестала работать так хорошо, как она работала в 2020 году и в первый квартал 2021.
Но тогда просто страха было гораздо больше, потому что это было что-то неизвестное. Помните эти странные фотографии,
да, где
люди
падают
на ходу, падают в обморок и так далее. Но да, здесь еще важно понять, есть ли с вашей точки зрения рисков и у кого-то соблазнов создать какой-то сегрегационный мир?
Ну,
могут же воспользоваться.
Тяжелая эта работа, так сказать, создавать сегрегационные миры. Соблазн там есть, так сказать. Съест он съест, да кто же ему даст? Хороший старый анекдот на эту тему есть. Вот. Значит, про бегемота в зоопарке. Понятно, что идеальный мир идеального администратора, это когда все движется по правилам. Никто не выходит за пределы, так сказать, никто не переходит улицу на красный свет, грубо говоря, значит, везде высылаются штрафы и так далее и тому подобное. Но администрировать это оказывается не просто тяжело или дорого, а невозможно и неподъемно. Поэтому я вот не испытываю. Ну вот сейчас опять на 2 месяца, значит, человек, у которого в метро не окажется перчаток, имеет риск попасть на штраф 5000 рублей. Вот и вся, так сказать, максимальная строгость в администрировании карантина, на которую способна в том числе российская власть.
Но 877 говорит, что я ИП, индивидуальный предприниматель, у меня кнут на меня, я реагирую, штраф 1 000 000 рублей, реальная мотивация.
Ну, до штрафа 1 000 000 рублей он должен много, так сказать, преступлений перед Роспотребнадзором совершить. Как я понимаю, для ИП, значит, первый шаг штрафа – это 30 тысяч рублей. Но это тоже неприятно. Вот. Ну, а так, конечно, но это все на пару месяцев. Потом государство станет это администрировать, и все начнет само собой смягчаться. Мы это просто уже 2 раза видели. Вспомните весну, вспомните осень.
Ну, здесь традиционный вопрос, зачем нужны перчатки, но у нас 30 секунд остается.
А перчатки нужны для того, чтобы мы, так сказать, помнили о грехах наших, а более ни для чего.
Только так, понятно. Спасибо большое, Глеб. Глеб Кузнецов был с нами. Ждем вас снова, Глеб. Еще темы появятся, я думаю, спасибо, которые касаются ковида и свобод. Член Совета директоров экспертного института социальных исследований, политолог, был с нами. Это была программа «Умные парни». Далее у нас новости, после новостей Юрий Будкин. А я с вами на неделю прощаюсь. Вот, всего вам хорошего.